14:07 минут. Перед тем, как начать программу «Дифирамб», напомню, что у нас сегодня Стас Намин в студии, он уже в студии. Мы, как обычно, перед началом передачи разыгрываем билеты на различные культурные мероприятия, дорогие друзья. Итак, внимание, что у нас с вами есть сегодня? У нас с вами Московский театр юного зрителя, спектакль «С любимым не расставайтесь», 11 ноября, 7 часов вечера. Это Александр Володин, режиссер спектакля Генриетта Яновская. «Счастливый принц» — это Оскар Уальд, вечерний спектакль 9 ноября в Московском театре юного зрителя. Театр музыки и поэзии Ирины Камбуровой приглашает вас на спектакль, который называется «Земля». Это будет 7 ноября, то есть завтра в 7 часов вечера. Театр нации приглашает вас на спектакль «Дыхание». Это премьера 7 и 8 ноября на малой сцене. Замечательные актеры там работают в Театре нации. Приходите обязательно, посмотрите. Напомню, 7 и 8 ноября «Дыхание». И там же спектакль «Ивонна», Ивона Бургонская, спектакль, который совсем недавно появился на афише театра, 12 ноября в 7 часов вечера. Автор Витольд Гамбрович, культовый совершенно европейский польский драматург и писатель, которого редко ставят в России. Вот. Ну и теперь еще один вечер, про который отдельно скажу. Это киноклуб «Ильдар». 10 ноября. Вечер посвящения «Жизнь не по лжи». Понятно, что цитата относит нас к Александру Исаевичу Солженицыну, и это так. Это вечер, посвященный памяти Александра Солженицына, творческая встреча, в том числе и с Натальей Дмитриевной, которая является и ведущей, и автором этого вечера. 10 ноября в 7 часов тоже есть билеты. Присылайте ваши заявочки на смс плюс 7985-970-4545.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб. Ну, а у нас сегодня в студии предюбилейная встреча. Здесь Стас Намин, которого 65 лет исполняется, можно сказать? Ужас. Уже, наверное, надо называть Анастасом Алексеевичем, наконец. Народный артист Советского Союза.
Народный, как-то смешно там, как-то был... Народный артист без публики.
Ну ладно, без публики, не скромничайте.
И засушенный артист без публики.
Ну, на самом деле, как вы понимаете, любой день рождения, особенно круглую дату, Стас Намин всегда использует для того, для просветительской миссии, да, для того, чтобы показать все, что он к этому моменту успел сделать.
Такой творческий отчет.
Да, поделиться со своей аудиторией, со своими друзьями, ну и совершенно широкой публикой, поскольку, я так понимаю, предполагаются наверняка и концерты, и какие-то встречи с аудиторией, которая просто может купить билет и прийти. Да,
да, в основном даже и без билетов там,
а даже
потому что бесплатно. Да я мало рекламирую то, чем занимаюсь, поэтому вот единственное,
здесь
что...
Здесь можно уже.
Нет, я имею в виду в принципе.
Да.
А когда вот у меня вроде как бы такой ноябрь, и я так уже придумал себе время от времени... Но, во всяком случае, раз в 5 лет я как бы так делаю такой творческий отчет, где, ну, камерные залы все, и никаких там, никакой рекламы и афиш нет, естественно. Поэтому в основном это очень для тех, кто уж очень хочет посмотреть.
Ну, давай прям с этого и начнем. А то потом забудем,
давай,
что мы это не сказали,
давай,
то не сказали. Давай. Это такая декада, действительно, праздничная, которая проходит...
Ну, да, в нескольких направлениях. Вот театр. Мы там показываем какие-то свои, вот, и уже там вот такие устоявшиеся спектакли, и новые совсем. Вот вчера был «Космос» по Шукшину.
Который мы видели.
Да, значит, где водку, кстати, мы пили с тобой.
Да. Это как бы вот в драматическую канву спектакль «Употребление водки». Правильно поняли.
Значит, сегодня волосы будут те самые, с которых мы начинали, там уже около 20 лет назад. Такой канонический вариант. Завтра будет «Победа над солнцем», та самая, с которой...
Хлебников.
Да, там не просто Хлебников, там Крученых, и Хлебников, и Матюшин, и, соответственно, Казимир Малевич. Вот. И мы уже проехали с ним по всей Европе. И там последние вот были в Париже. У нас, пригласил Луи Виттон музей, вот, который в Булонском лесу. И мы там 3 ночи, значит, крышу снимали со всех специалистов по футуризму и авангарду. Но, во всяком случае, будет вот 7 числа у нас получается так, что это будет понедельник. Будет вот «Поле победы над солнцем» у нас. 8-го это камерный такой будет вот у нас для своих близких друзей. Я покажу просто симфонию, которую сделал недавно. Ее летом записал Лондонский симфонический оркестр. Так получилось. Вот, и будет первое исполнение в России, вот будет как раз 8-го, но я туда не зову широкий круг, потому что я планирую в Большом зале консерватории сделать серьезный концерт, наверное, весной, поэтому тогда уж я позову действительно, можно будет посмотреть всем тем, кому интересно. Вот 9 числа в 5 часов вечера и 10 в 5 часов тоже вечера в центральном, как он называется, Центр документального кино. Знаете, где
это там? Зубовская.
На Зубовская, ага. Там в 5 часов вечера и 9, и 10 будут 2 фильма. 9 будет фильм, который я сделал в США вместе с режиссером, 4-жды лауреатом Эмми, такой один из лучших в мире документальных режиссеров. Мы с ним сделали фильм о том, как рок-музыка повлияла вообще на политику и на... на вообще то, что произошло.
В мире.
В мире. Угу. Вот,
как это называется?
Free to rock. Ну, я не знаю, как перевести по-русски. Наверное, свобода рок-н-ролла. Ну, что-нибудь в этом роде.
Вот. Это новая работа?
Совсем новая. Это премьера будет. Только что премьера прошла в Вашингтоне. В Кливленде. Как он? Кливленд. Да. Там зал славы рок-н-ролла американский. И вот они тоже представляют этот фильм, потому что считают, что вот он веха в киношном рок-н-ролльном.
Значит. Он полнометражный, большой фильм?
Он полнометражный, но документальный. Mm-hmm. И там огромное количество интервью с очень интересными звездами.
А наши есть?
Ну, конечно, ну как же, так? У нас, конечно, все те, кто...
Ну и кого-то там вот, это же интересно, наши герои, кем представлены?
Ну, конечно, Юра Шевчук, конечно, Макаревич, конечно, Гребенщиков, конечно, там, я не знаю, ну, много у нас тоже, и ихние, и наши.
А ихние?
Ну, ихние.
И живых-то?
Там от Битлз до Билли Джоэла, да, там,
то есть Маккартни есть?
В Маккартни лично нет, а вообще Битлз есть.
А Джаггер?
Джаггер тоже есть. Ну, вообще, разные серьезные ребята. И, в принципе, красивый фильм. Главное, что он такой, как бы, по нервам ударяет. Потому что там вообще политическая такая грань сформулирована внятно довольно.
То есть, он будет идти 9-го и 9-го
в 5 часов вечера. Нет, один фильм 9-го. Он один раз только премьера будет. А 10-го другой фильм. Я сделал...
А прокат, подожди.
Прокат пока еще не говорим про прокат. Это просто премьера.
Нам надо, мы хотим это показать людям.
Ну, я вам дам, а вы покажете... Как-нибудь. Ну, что-то идет разговор о том, чтобы Док-24 покажет. Еще что-то такое. Посмотрим. В любом случае, там не только рок-н-ролльные интервью. Там интервью и Джимми Картера, и Горбачева, и там послов всех. То есть, там жестко сделано.
Политики и рокеры.
Да-да-да, политики и рокеры. Совершенно верно. Вот, а 10-го в 5 часов вечера там же, в Центре документального кино, будет еще один мой фильм, тоже премьера. Это такой, называется «Разговор с неизвестным». Это последнее интервью, которое я взял с Эрнстом Неизвестным. Мы с ним такой разговор. Собственно, это про него сделаны великолепные фильмы, много, и которые вообще рассказывают все про его удивительную жизнь, про вообще его гениальный талант. А это такой совсем другой Эрнст Неизвестный, где мы просто сидим у него дома, мы с ним давно дружим, и просто разговариваем про жизнь, про искусство, про все на свете. И вот получился
премьера,
такой фильм.
Да,
премьера будет.
А он видел этот фильм?
Что-что?
Он видел
этот
фильм?
Нет, не успел. Да. Это последнее интервью фактически в жизни. Вот. Практически еще никто не видел. Это первый раз он идет вообще.
10-го тоже в 5 часов?
10-го тоже в 5, да.
Слушай, ну это надо вечером... все показывать, конечно. Ну как такая, такие две работы, я имею в виду, вот 2 документальных
фильма. Ну, наверное, фильма. Да.
А по телевизору нет?
Да, наверное. Ну я-то что, телевизор?
Ну да,
мое дело сделать фильм, а кто же будет показывать?
Товарищ телевизор, обратите внимание, пожалуйста. Да, у нас 2 таких фильма грандиозных от Стаса Намина, да? Пожалуйста, откройте кошелек, возьмите несколько, сколько? сколько?
Рубль.
Сколько стоит?
Рубль или два максимум.
Чтобы показать, потому что там у нас хорошая линейка на Первом канале. На Первом канале прекрасная линейка документального кино вечерняя. Там показывают фильмы, в том числе и про известнейших музыкантов. И это прекрасно бы вошло бы туда.
Боже мой. Во всяком случае, премьеры будут 9-10 в 5 вечера.
А что это производство? Подожди, сейчас тебе я не
Какой из них?
И того, и другого. Это наше кино или нет?
Первый фильм, который рок-н-ролльный, это американское производство. Так. А там наше только я. Угу. Поэтому, в общем, можно считать совместное. В определенном смысле. По весу вклада. А второй просто наш фильм, вот мой, как бы моей компании киношной. Вот, а вечером в эти же дни, то есть 9-го будет как раз тот самый спектакль с Мишей Шемякиным по его дневникам о его эмиграции нью-йоркской.
Ты не называл для слушателей,
Нью-Йорк?
Я знаю.
Нью-Йорк, 80-е, мы. Вот такое название Миша сам придумал. И, в принципе, это действительно не придуманный спектакль, не выдуманный. А каждое слово и каждый эпизод, который там есть, вот это воспоминания конкретные Михаила Шемякина, которые свидетельствуют все те, кто в это время были, видели все это и слышали. Они тоже все приходили на наши как бы, премьеры.
Ну, он правду хоть говорит, Шемякин?
Да, судя по всему, прямую, такую жесткую, что мало не покажется. Да. Причем он потом, он сам выступает, он участвует в фильме, в спектакле. Там он выходит на сцену, и там играет вместе с тем, кто потом его тоже играет, великолепный актер Олег Мискевич, который просто... Потом они стоят на сцене вдвоем, непонятно, кто из них настоящий. Вот. Но как бы ни было, спектакль совершенно неожиданный, в определенном степени новаторский, потому что вообще жанр даже определить трудно. Но вот это будет 9 вечером. И тоже Миша Шемякин будет сам на сцене. А 10-го будет открытие моей выставки живописи и графики в Академии художеств на Пречистенке.
Смотрите.
Ну, вот, собственно, еще будет что-то, но я думаю, что вот это...
Причислил, скромно сказала, а открытие выставки на Пречистенке. Что это такое? Расскажи про выставку. Как она называется?
Называется от того, что я ее планировал, и, собственно, в следующем году так, наверное, и будет. Мы там проедем с этой выставкой, совместную выставку с Бобом Диланом, мы задумали. У него называется Face Value, а у меня называется Inside Out. Inside Out, мы думали, как перевести, ну, вроде откровенно, наверное, самое.
То есть у него тоже графика?
Нет, у него пастель, а у меня живопись.
Живопись?
Да, графика там тоже есть, но в основном живопись. Живопись, масло, масляная живопись. Ну, вот получилось так, что в этом году совместно не получилась выставка, и будет моя персональная. А в следующем году, наверное, мы несколько объедем какое-то количество мест с такой совместной выставкой. Вот.
Ну, и она продлится сколько, прости, Стас?
Она открывается, да, открытие 10-го и с 11-го.
Галерея на Пречистенке.
Да. И до 4-го. До 5-го, так я не помню, воскресенье, когда там 4-е, до 4-го числа. Вот, это 25 дней или что-то в этом роде. И я там, это действительно самая для меня большая выставка живописи, которую я в Москве делал. И такая волнительная, потому что я показываю около 70 работ, которые я сделал за последние там 20 лет, может быть. И вот раньше не осмелился показать, потому что мне казалось, что все время я никак не могу вот добиться того, что мне самому хочется, чтобы было вот как бы вот то, что я вижу глазами и чувствую.
А ты учился где-нибудь? А? Учился?
Да я и музыке не учился. Да вообще мы все дворовые.
Ну, как бы вот есть какие-то основы, там рисунок, или это все не нужно?
Да, нужно, конечно. У меня как раз не концептуальная живопись. У меня такая больше, такая уже, как бы сказать...
Жанровая?
Ну, такая, как бы, ничего нового у нее нет. Такая обычная. А учился я, думал, как мне учиться, и я начал учиться просто с рисунков Леонардо да Винчи, и со всего там просто вот... Он не знал, что он мой учитель.
А что говорят друзья-художники? Как оценивают твои работы?
Ну, Миша Шемякин очень нравится. Вообще, я не могу сказать. Вот я вот думаю, что после этой выставки действительно посмотрят многие художники, искусствоведы, и вот скажут свое мнение, которое мне очень как бы интересно услышать. Потому что, в общем, я серьезно очень работаю много-много лет. И вот то, что получилось, на суд решил представить по-настоящему. Ну, в принципе, всем профессионалам как бы нравится, так бы они не так бы никто не осмелился меня выставить в Академии художеств Российской Федерации, которая, в общем-то, серьезное место для выставок. Вот. Это вот будет 10-го открытия, и с 11-го уже до 4-го будет открыта, да, выставка для публики, для всех. Вот. Ну, вот я вот свои, что я делаю последние годы.
А книгу никакой мы не сдаем к этому?
Нет, никаких книг вообще я писать не могу, книжки, потому что я занят что-то другим совсем. И вот сейчас я все брошу.
И буду книжки писать. На самом деле, давно уже пора написать.
Ну, может быть, что-то такое в следующем году, что-нибудь какое-нибудь там, про цветы хотя бы что-нибудь напишем.
Ну, какой-то мемуар уже обязан написать.
Мемуары точно не хочу писать.
Почему?
Ну, что-то слишком много знаю. Знаете,
один раз надо это сделать в жизни.
Ну, может, когда-нибудь. Когда уже на коляске выезжать буду.
Ты тогда уже ничего не будешь помнить.
Да.
Пока помню.
Вот, во всяком случае, вот сейчас я вот такой у меня творческий отчет. Кино, домино.
А на телевидении никаких программ посвящено?
Нет, я вообще телевидением не дотрагиваюсь до него. Вот вы, если вы помните, оно до меня тоже, мне кажется, не дотрагивается. Я в свое время как-то вот, когда вот перестроечная вся была эйфория, как вот таких прорывов, то я там и телевидением занимался, и радио у меня было, если помнишь.
СНС.
Да, радио СНС, да, и телевидение было, СНС, несколько программ, там «Желтая подводная лодка», еще что-то мы делали. Но в действительности я понял, что это, в общем, совсем не мое. Я не хочу зависеть от каких-то там частот, каналов, еще кого-то. И я последние много-много лет уже занимаюсь личным кайфом, творчеством.
Ну, могли бы снять какой-нибудь к юбилею разговоры со Стасом Наминым? Да, сериал какой-то.
Да, ну, я же не медийный человек, в общем, по большому счету. Ну, конечно.
Ой.
Ну, не преувеличивайте, Татьяна. Вы просто ко мне хорошо относитесь.
Давайте мы послушаем песенку. Это, да,
я тогда прокомментирую.
Да, конечно. Это цветы, естественно.
Это цветы, да, в таком акустическом варианте. Но связано это с тем, что вообще-то я как бы рок-музыкой давным-давно не занимаюсь. И она меня, в общем-то, очень мало впечатляет в последние годы. И у нас, в общем-то, считанные люди, кто меня как бы впечатляет и кто вызывает у меня уважение. И один из них – это мой товарищ близкий, где-то вот... Я не могу там еще что-то. Сын мой приемный. Такой Дима Ревякин. Поразительный поэт, музыкант, который действительно мне очень близок. И у него в этот раз, у его группы «Калинов мост», очень хорошая группа, с моей точки зрения, 30-летие. И музыканты, которые его любят и уважают, придумали такой как бы посвященный ему такой альбом, где все спели его песни.
Трибьют.
Трибьют, как это принято на зарубежном языке сформулировать. Вот. И вот мы тоже сделали одну его песню, которая называется «Иерусалим». Давайте послушаем.
Пропадал в ослепительных снах, великаны округами. Пух целебный нагрезил Иерусалим. Пелось мне сон кромешный, судил ночами. Гор истрит до дна, ясный день сватал розгами. Вечер грел весом, подвиг пенился рядом. блестел высок неуемной стрелой. Радость моя, одиноких костры согреют. Поделиться при встрече ладонями, бронями. И на ветру бурю бронзой одеть, высекать рукавами звоны. Голос вьюгами помнит Иерусалим, Иерусалим.
Замечательно, просто прекрасно. А из этого будет какой-то альбом сделан?
Да, будет большой альбом, где много разных групп играют. И 18 декабря у него, ноября точнее, у него как раз 30-летие. А у меня в это время получается, что я там не буду на этом концерте, потому что мы с театром едем в Александрийский театр в Петербург, и там показываем как раз вот этот вот Шемякинский спектакль вместе с ним. Поэтому я вот поздравил его заранее вот таким способом.
Ну что же, резюмируем первую часть нашего разговора, которая была очень прикладная, что называется, да, чтобы вы все запомнили, ну, что можно прийти. Вот. Главное, можно прийти в кино. Можно же прийти.
Причем бесплатно все. Бесплатно. И кино, и выставка, и все.
9 числа в 5 часов в Центральном доме, центре документального кино на парке культуры. Фри-рок, как он называется?
Фри-ту-рок называется.
Фри-ту-рок, да, свобода-рок. Да?
Не знаю, как перевести.
Да? Да, это фильм, премьера фильма, по сути, да. 10-го там же в 5 часов премьера фильма «Разговор с неизвестным».
То есть первый фильм американский,
а второй
я сделал в Нью-Йорке, да. А второй здесь. Да. То есть я снимал тоже в Нью-Йорке, у Эрнста дома, а сделали здесь.
Дальше. Спектакль «Нью-Йорк. 80-е мы» будет 9 числа с участием Михаила Шемякина. Туда можно попасть? Или?
Да, я не знаю, там как с билетом уже проданы, но в общих случаях может быть
это
возможно.
В театре...
В моем театре, да. У нас в парке Горького.
Дальше. 10 числа открывается выставка в галерее на Пречистенке, которая называется у нас «Откровенная», я так прочитала про нее. Да? Так мы называем, Стас? Откровенно.
Да, откровенно.
Да? Да. Это выставка работ живописи, работ Стаса Намина, которую он хочет впервые показать вам, дорогие друзья.
Осмелился.
Впервые. Это очень ответственно. Будьте осторожны. Приходите.
Я должен быть осторожен, чтобы не побили.
Да, у нас сейчас это модно.
Да.
Ну, а сейчас мы делаем перерыв, слушаем новости, потом возвращаемся в программу и уже будем, конечно же, отвечать на ваши вопросы в том числе.
Дифирамп.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях музыкант, художник, продюсер Стас Намин. Еще раз приветствую Стаса здесь, в нашей студии. И теперь уже скажу, что, во-первых, мы разыграли все билеты на спектакль, поэтому больше своей заявочки не присылайте. А наоборот, у вас есть возможность вот эту часть программы посвятить своим вопросам нашему гостю. Поэтому еще раз напомню, +7 985 970 45 45 для тех, кто хочет задать вопрос Стасу Намину. Присылайте, обязательно будут вопросы. Я о чем хотела поговорить, пропустила так имя Боба Дилана, но понятно, что мы не можем пройти мимо события, связанного с присуждением ему премии, Нобелевской премии по литературе.
Очень много шуток по этому поводу.
Да, он лишился дар речи, как он сам сказал, и ответил на звонок, по-моему, перезвонил где-то, наверное, недели через две, по-моему, шведскому комитету, и сказал, что, ребята, спасибо, я тронут, я просто онемел. Две недели молчал. Как вообще, во-первых, как ты это оцениваешь, вообще сам факт? Насколько это событие?
На эту тему очень смешная шутка есть по поводу того, что Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию по химии Кейт Ричардсу из Rolling Stones.
Да, жестоко. Ну, скажи, ну, если всерьез, это вообще событие?
Ну, всерьез, ну, мне трудно очень судить, тем более, что мы с ним, в общем, в хороших отношениях.
Ну,
что мне, я не Да жизнь устроена, что хотят, то и делают.
Ну, не проплатили же, им же не проплатили, правда?
Нет, нет, нет.
Фанаты оба делают.
Ну, это как Оскар. Это очень похоже. Нобелевская премия, мне кажется, очень похожа на Оскар, на все эти игрища, где, в общем, существует дипломатия, существует политика, существуют какие-то там игры свои. По большому счету, это не всегда впрямую относятся и соотносятся с реальной ценностью. Ну, в данном случае я не принижаю Боба Дилана, но все-таки по литературе, а не по...
Да, даже не премия мира.
Да, другая игра совсем, да. Ну, да, вот.
Ну, то, что...
Кейт Ричардс, я бы считаю, он тоже должен был получить. Вот
видишь, ты тоже поддерживаешь такой немножко иронический аспект, да, вот этого события. Но, с одной стороны, люди говорят всерьез о том, что премия мира окончательно себя дискредитировала, ой, премия по литературе Нобелевская и Нобелевский комитет, по сути, окончательно себя дискредитировала.
Вот я думаю, что не литература себя дискредитировала, а Нобелевский комитет. Это разные немножко вещи.
А с другой стороны, почему нет?
Ну, может быть, те люди, которые голосовали, в общем-то, не читали особенно много книжечек, они там с литературой не очень связаны.
Угу.
Вот, ну, я не знаю, как там устроено, это их внутренние дела, не хочется даже их анализировать.
Ну, подожди, а если бы был бы жив Джон Леннон, он что бы не заслужил бы премии по литературе?
Нет. Нет? Конечно, да. Премия мира, конечно, несомненно.
Угу.
И вообще, он несомненный гений, но нет у них такой премии давать гениям, которые перевернули мир. Ну, в смысле, вот как делали, в общем, Джон Леннон со своей командой. Но все-таки литература – это литература. Вот. Это настолько же, вот почему я про химию говорю, потому что все-таки, да, ну тогда надо и по химии. Вот это мне так кажется, субъективная точка зрения. Но так же смешно, как почему Леонардо Ди Каприо не давали всю жизнь на Оскара. Смешно
отдали
же.
За очень, кстати,
за какую-то чепуху, обычную роль, которую у него каждый фильм. Я-то знаю, почему не давали. Потому что если давать Леонардо Ди Каприо, тогда поднимется планка до такой степени, что Леонардо придется давать за каждый фильм Оскара, а остальным надо серьезно думать, кому давать, а кому нет.
Ну, а вы это не обсуждали с ним? Ты вообще его поздравил?
С Леонардо?
Нет, это Боба Дилана.
А, с Диланом? Ну, нет, не поздравлял. Нет.
Так, получается, у вас парная выставка?
Я даже Леонардо не поздравлял. Мы с ним выпили по рюмочке, но не поздравляли.
Ну, подожди, все-таки я задам вопрос как профессиональному человеку. Да. А в чем тогда, в принципе, заслуги есть какие-то у Боба Дилана?
Ну, конечно, несомненно. Ну, а
кроме как...
Ну, конечно. Ну, что...
Как просто Лоза сказал, что ничего
ну, не заслуг. Вот, я не знаю, кто Лоза, это другая тема. Я сейчас вам хочу сказать, что, ну, у Кейт Ричардса же тоже есть заслуги. Ну, это же не значит, что надо по химии давать.
Да, конечно.
Ну, вот и здесь так же. Конечно, заслуги. Боб Дилан гениальный поэт и вообще потрясающий. Ну, как бы... Songwriter называется по-английски, да? Это не поэт и не песенник, а вот писатель, автор песен. Вот он гениальный автор песен. Вот. Как поэт, ну, я бы не сказал, если убрать музыку, то я не могу сказать, вот, что он гениальный поэт. Когда есть там Гинзбург, когда есть там еще много-много сейчас, давай не будем про поэзию, потому что... Ну, у меня трагедия, я же кончил филфак МГУ и как бы зарубежное отделение, поэтому ихнюю
адскую, я много знаю,
адскую поэзию, их немножко знаю, литературу. Вот, ну, вот, да.
А кто там поставит это через
запятую? Он симпатичный парень.
Боб Дилан обычно, если перечислять, кто там? Джим Моррисон, Джон Леннон?
Нет, Джим Моррисон, нет, а Джон Леннон, да, это вот примерно один уровень. Ну, я не знаю, кто еще туда подходит. Ну, вот Джон Леннон и Боб Дилан.
Хорошо. Тема следующая, которую мы тоже косвенно уже затронули, это с такими вот претензиями со стороны разных групп общественных, православных или неправославных, религиозных, которые воюют с любыми проявлениями современного искусства, которые оскорбляются на любой чих. Без конца попытки запретить эту несчастную оперу «Иисус Христос – суперзвезда», которая была запрещена при советской власти, давайте вспомним, еще раз, 25-й, как пропаганда религии, да, опиума для народа, сегодня
ничего,
запрещают как
оскорбительное. Ничего в этом не понимаю вообще. Вот мне кажется, чем хуже, тем лучше.
То есть больше ада.
Вообще, да, я совершенно не реагирую на это. Абсолютно все равно. Вот на эту тему есть такой идиотский совершенно анекдот, правда, не очень-то связан, но тем не менее. Одного посадили пожизненно, он входит в камеру, а там уже сидит один. Он говорит: слушай, ну ладно, я понимаю, что тяжело сидеть. А без баб-то как? Ты говоришь, я не знаю, вот у меня там картинка, он блондинка, видишь? И ничего, нормально. Тут подходит, так аж Менделеев. Не знаю, а мне нравится. Так я тоже вот, не знаю, а мне нравится.
Это был политический комментарий народного артиста Советского Союза.
Кстати, на всякий случай, я даже не заслуженный, не только не народный.
Это вообще
нормально себя чувствую.
Ничего.
Да какое же безобразие?
Не расстраивает?
Да наоборот.
Кругом одни народные.
Да, одни народные вокруг.
Кстати, и опера «Иисус Христос Суперзвезда» идет же у тебя?
Да, конечно.
Никто не приходил? Не возбуждался?
Полные залы
приходят.
Нет,
возбужденные, оскорбленные не приходили?
Нет, вообще я не был жертвой ни в одном из своих, как бы... Ну, может, я не такой скандальный и не такой медийный, это на меня внимание особо не обращает.
Нет, там-то тоже, послушай, это же не в театре Моссовета тоже никто не приходил, там тоже идет этот спектакль. А это вот по регионам...
Нет, ну, там такой... Ну, нет, я думаю, что это вообще... А что... Да вообще, я не хочу это обсуждать вообще. Ну, надо будет остановим. Вообще, у нас же был один там вот политтехнолог, один, который с таким футбольным уклоном, которого поставили командовать культурой Москвы одно время. И он собирался закрыть вообще мой театр. И, ну и что? Ну, закрыли бы и закрыли. Да вообще, если...
Тебе все равно?
Нет, как? Нет, мне не все равно. Просто я живу в этой стране. Да, я живу в этой стране. Но если стране не нужно, что я делаю? Ну, значит, я не буду делать. Чего же я буду? Я вот... Ну, если не надо. Ну, я буду сам дома делать. Сидеть, работать дома. Я не очень заморачиваюсь на эту тему. В общем-то, как бы жизнь абсолютно не зациклена.
Тебе не жалко вот усилий?
Жалко.
Вот мы сейчас говорим, вспоминаем мои времена. Вот когда все-таки было совсем, открывал совсем другой мир перед нами.
Ну, правда.
Да?
Ну, вот, ну, что ж теперь делать? Ну, закрыли СНС. Мне отобрали частоты у меня.
Да?
И не стало СНС. Ну, что ж теперь делать? Ну, нет. Ну, было же. Мы же помним. Кто-то помнит.
Ты же тоже хотел совершенно искренне, без всякого цинизма.
Я все делаю искренне.
Помню. Ты хотел, чтобы страна была другой.
Я...
И вот на этот алтарь ты положил
я,
многое.
Я, как и все, делаю все на свете искренне. Потому что другого смысла нет. Мне же не платят. Поэтому, да. А что еще? Какой еще есть пружина? Какой стимул что-то делать? Ну, конечно, когда в кайф. И, конечно, это все какой-то драйв идет, что-то такое дело. Ну, проходит молодость. Но сейчас уже взрослые мальчики мы. Ну, теперь, говорит, знаете, мы хотим закрыть ваш театр. Ну, что ж теперь? Ну, не хочется, конечно. Ну, говорит, ну, если вы такие крутые, вот, считаете, что вам это не надо, вам надо другое что-то такое. Ну, закроют, ну, никто не умрет же никто. Поэтому я, конечно, это не значит, что мне все равно. Другая крайность, мне не все равно. Но я спокойно отношусь к любым закрытиям, к любым запретам. Вот запретили это. Ну, запретили, значит, не надо им. Ну, сейчас же, как бы... Вот, да.
Когда были для тебя серьезные размышления об возможном отъезде? Были какие-то периоды в жизни?
Представляешь, вот никогда. Вот так смешно. Это может случиться только в случае, если мне совсем жить не дадут никак. Потому что я вообще жил и в Америке, ну, в основном в Америке, а так вообще ездил по миру, но жил в Америке много. И, в общем-то, это не мое. Если честно. Я свободно говорю по-английски, и у меня там куча друзей. Но все-таки здесь родился, и здесь живу, и мне комфортно жить здесь. И если мне будут давать здесь жить, и не будут меня особенно мучить и долбать, как были в старые времена, то я не имею в виду никуда уезжать. Но был момент, как раз когда меня совсем вот задавили здесь вот эти все, вот хотели закрыть театр, закрыть центр.
Там, это уже в новой жизни.
Это вот сейчас жизни. Буквально. Ну, вот когда пару лет назад его сняли. А если бы не сняли, может, он успел бы закрыть. Ну, да.
Видишь, для кого-то он был счастливым билетом.
Ну, кому-то он, да. Ну, такие, значит, царек такой. Да, кому-то он, вот он...
Ну, такая система номенклатурная.
Да, я говорю,
спокойно. Хочу милую.
Не знаю, мне нравится.
Нравится ему, конечно.
Ну, во всяком случае, ну, что такое? Ну, вообще смешно смотреть на них, когда они надувают щеки, их цитируют СМИ, и они думают, что они умные, а потом их снимают. И где они? Исчезают, как будто их не было. Им не приходит в голову, что они просто дебилы, которые пользуются властью. И больше ничего. Вот надо бы им задуматься немножко, что когда они без власти, кто они? на самом деле.
Я думаю, что они об этом думают.
Думают.
Поэтому,
Поэтому
грибут скорее, пока дают.
Да, понимаешь? Вот это грибут. Именно вот это правильный термин я сказал. Вот они думают, черт с ним, ну зато с грибу же на всю жизнь оставшуюся.
Это то, что касается будущего, тут, я думаю, вряд ли кого-то чуют какие-то иллюзии по поводу себя, начиная с самого высокого нашего. По поводу Платона Лебедева здесь есть несколько вопросов от наших слушателей. Они пришли, знают, что ты с ним дружишь. Вот,
куча лет уже.
Да. Для тебя этот человек что значит в жизни?
Мне кажется, он удивительный парень, который прежде всего, ну, вообще, потрясающе талантливый с точки зрения бизнеса. Он никогда не занимался политикой, близко даже. Он занимался честным бизнесом. Я, когда даже их в самом начале только посадили, его первого, я написал тогда в «Комсомолке» статью о том, что я про это все думаю. Еще можно было писать. И я считаю, что это тот редкий случай, когда действительно честный бизнесмен, который платил все налоги, и который... Я-то знаю, там, это же как бы изнутри же ситуацию. Вот. Они совершенно разные люди. Платон и Миша Ходорковский, я знаю того и другого, естественно, но это не значит, что это одна компания, которая вот как одно лицо, сиамские близнецы. Совершенно разные люди с разным мировоззрением. Удивительно то, что вот так у него сломана жизнь оказалась, он отсидел 11 лет в тюрьме, что он дочку свою увидел, когда возвратился впервые взрослую. Она только из роддома приехала, и когда его посадили. Вот. И вот 11 лет просидев ни за что, и все это понимают, даже те, кто причастны были к его посадке, они прекрасно знают, и сейчас к ним приходят к нему, ну вы же гений, говорит, мы же знаем, что вы ни в чем не виноваты. Он говорит, тогда что же, чего же вы меня за границу не пускаете? А его не выпускают. Но главное не это, а главное, что поразительно, то, что он не озлобился. Вы представляете, вот я удивительно, что он, вот вернувшись, он живет закрыто у себя дома. Ну, то есть, как он закрыто, не знаешь, что никуда не выходит.
Но больше не публично.
Не публично, да, абсолютно. И вот у него дочки, сын и семья. Он ей беспокоится, они с утра до вечера, по-настоящему искренне. И абсолютно никакой злости нет вот к какому-то, к тем, кто его посадил, грубо говоря. Тут не только мести, а злости нет. Я это с ним общаюсь очень часто.
А кто вернет годы? 11 лет.
Удивительно, да, удивительно. Это страшно, конечно. Когда подумаешь, ну, за год посадили кого-то, там год просидел, уже ужас. Да. 11 лет. Слава богу, он здоров, веселый, любит свою семью, потрясающий, действительно, поразительный отец. Но вот для меня совершенно не, я не уверен, что у меня удалось бы так после 11 лет не озлобиться. Вот он вот удивительный человек с открытым сердцем, добротой, такой генетической добротой. Он генетически добрый и достойный, кристальной чистоты человек.
Вообще, конечно, я думаю, что это меняет очень сильно человека в любом случае. Я не знаю, насколько заметны эти перемены в нем. Ты же знал его и до, и после. Когда
я думаю, что он стал мягче.
Наоборот, да? Как-то не странно.
Да. Тогда он занимался бизнесом, и там, в общем, когда работаешь с утра до вечера, то как-то немножко, знаешь, давление от тебя зависит, и когда ты ответственный. А сейчас он, в общем-то, ничем не занимается, только семьей. И стал таким вот мягким, таким добрым, абсолютно от него тепло идет, и свет из глаз, вот как не смешно, да, после 11 лет тюрьмы.
Хочу напомнить нашим слушателям, что Стас Намин никогда не скрывал своего отношения к своим товарищам, в данном случае я имею в виду и Платона, и того же Ходорковского, и все эти годы, пока они сидели, отвечая на вопросы, всегда говорил, что они не виноваты, всегда их поддерживал, и поддерживал, и когда суды были...
Это нормальное явление, я думаю, все так делают.
Ну, послушай, давай все-таки не будем, не все. Вот мой вопрос как раз, я почему про это вспоминаю. Тебе что-нибудь за это было? За твою открытую поддержку людям, которых считали врагами режима, да? Врагами
власти. Ничего не было, я нигде не чувствовал никакого давления и вот ничего не было вообще. Знаешь, больше того, у меня такое впечатление, что если говорить о ВВ, то он тоже в своей жизни, как человек там непростой, да, он же не глупый человек совсем, и вообще прожил какую-то жизнь, он же поддерживал Собчака, когда у него была опала. кстати, не думая о своей карьере в этот момент. То есть он поддерживал человека, который его, в общем, как бы... То есть он тоже представляет себе, что такое вообще. Тут вопрос не в политике, а вопрос в дружбе и в человеческих отношениях, уважении.
Ну, не знаю, тут мне тут сложно как-то это комментировать. И
вообще, ну, я не знаю, как. Во всяком случае, это я догадываюсь. Я догадываюсь, просто. Но реально никто ничего ко мне не приходил и нигде меня не давил. Значит, а могли бы левой ногой.
Значит, как... можно быть и вот в такой атмосфере гадкой все-таки как-то себя сохранять? Можно говорить «нет»? Вот так я спрашиваю.
Вот я не знаю. Я всю жизнь говорю то, что думаю. И, в общем, иногда это бывает довольно жестко, иногда не очень жестко. Но, в общем-то, я не лавирую и не пытаюсь закруглить углы. И, в общем, никогда еще не чувствовал никакого давления. Вот честно признаюсь. Ну, в общем-то, я его и не боюсь. Собственно, самое большое, что могут сделать, это убить. Ну, в тюрьму посадить. Ну, это тоже вот после того, как вот мой друг отсидел 11 лет и жив-здоров. И, в общем, вот как бы... Ну, да, поломать жизнь могут. Ну, самое страшное – убить. Остальное, да, сколько мне уже лет? Ну,
65.
Да, ну, отсижу еще 11.
И тюрьма я...
Потом какой-нибудь симфоник. А потом какой-нибудь «Мы желаем счастья» еще врежу.
Вот, давайте мы теперь вырежем симфонии. Наш ответ.
Да, но это...
Немножко про это скажешь.
Это серьезный для меня очень такой прорыв в моем, как бы, вот, в моей музыкальной жизни. Потому что, в общем, ну, рок-н-ролл, там какие-то песенки, какая-то музыка еще. И потом я где-то в какой-то момент начал, после того, как сделал в конце 80-х, я сделал оркестр, Московский симфонический оркестр, его не существовало, и вот тогда мы его, значит, создали, и, в общем, он какую-то интересную жизнь имел, там он ездил, там весь мир. Но, кстати, мы сделали совместные гастроли Electric Light Orchestra, такая рок-группа, и наш оркестр по Великобритании был совместный тур. На Уэмбли, везде. Ну, как бы ни было. В какой-то момент в 90-х я попробовал что-то такое написать в симфоническом жанре. Ну, такие какие-то кусочки получились. Пару песен своих сделал в симфоническом, аранжировке симфонической. И такие-то вещи еще написал. Получилась такая сюита вроде из 8 частей. И вроде симпатичная. И такая, у меня такое ощущение, что это музыка из какого-то фильма неснятого. Вот. И в какой-то момент я почувствовал, что все-таки симфонический язык симфонической музыки позволяет говорить довольно серьезные, глубокие вещи, в общем, и такие, которые не просто романтические или какие-то динамические или светские, а что-то можно такое сказать им, что нельзя другим языком сказать. Вот какие-то ассоциации. Вот я чувствовал это, но как бы объяснить довольно трудно. И я осмелился попробовать большую форму. И вот 2 года я писал материал для симфонии, для этой. А потом уже мы с моим другом близким, с которым начинали в «Цветах». Он, кстати, работал в «Цветах». Это такой Саша Слезунов, еще со «Звездочки моей ясной». Вот он закончил консерваторию московскую «Ушнитки». Один из любимых его учеников был по аранжировке. И я ему предложил помочь мне, и мы с ним вместе занимались аранжировкой еще примерно около года. То есть, в общем, где-то около 3 лет заняла работа над этой симфонией. И в какой-то момент, когда какие-то куски уже были более-менее сделаны, я попробовал их отослать оркестром серьезным, мировым. Ну, такой плохой тот солдат, который не хочет. Да? Я осмелился. Вот. И когда мне сказали, что, значит, Лондонский симфонический оркестр и Берлинский согласились его записать, ну, я как бы так решил, что у меня кто-то там издевается надо мной, пошутить решили. Потому что там отбор очень серьезный. Там вообще сначала отбирают вот из всей графомании. Отбирают там один, потом еще 99%. И в результате совет директоров отбирает крупицы современных композиторов. И вот летом записал Лондонский симфонический оркестр вот эту симфонию. И давайте, может быть, сейчас кусочек маленький оттуда послушаем, да?
Спасибо тебе.
Thank you. Реклама.